Глава 15. Впервые увидев Астрид возле сцены под руку с Клаусом, Стюарт без предупреждения объявил «девушке, на которую я смотрю», и исполнил «Love Me Tender». Это был дебют Стюарта в качестве вокалиста, и он не разочаровал надежд друзей, пел он отвратительно. Пол аккомпанировал ему на гитаре, а Джон и Джордж валялись за пианино на сцене и ржали, зажимая друг другу рты. Блистательная Фройлен, явно стоящая на пару социальных ступеней выше их, понравилась и Джону, но он бы никогда не решился подойти к ней. Каково же было его удивление, когда в тот же вечер она посадила Стюарта в свою машину и куда-то увезла его на всю ночь. А душу навсегда.
«Садклифф!» – оборвал воспоминания Стюарта профессор Лерхенфельд. «Вы снова витаете в облаках? Повторите-ка, что я сейчас сказал!»
Стюарт подвигал бровями, пытаясь разогнать розовый туман грез и вспомнить последнюю фразу лектора. «Вы сказали, герр Лерхенфельд, что главным в портретах Эль Греко является его умение показать осанку духа».
«Пока вы не выучите немецкий язык как следует, вы никогда не выберетесь из болота вашего английского невежества. Будьте внимательнее. Мы говорим о руках. Серию портретов эскизов Корина можно смело назвать симфонией рук. Вытянутые вперед, щупающие воздух руки слепца, тонкие сплетенные пальцы художника, рука старухи, сжимающая клюку, высохшие безвольные руки епископа. Целая вереница характеров и образов, выраженная через руки».
Стюарт посмотрел на свои верхние конечности. Самым интересным, что он в них обнаружил, были подаренные Астрид часы. До перемены оставалось 15 минут. Он перевернул тетрадь, полистал ее и, найдя чистый лист, написал очередное послание Джону. «Привет. Почитал твою идиотскую статью. Пока». Стюарт взял за правило чередовать подобные записки в одну строку с огромными листов 30-40 сюрреалистическими опусами. Джон писал ему не менее часто, но его письма были попроще. А в последний раз он просто вложил в конверт вырезку из газеты «Мерсибит» под названием «Краткий курс в историю сомнительного происхождения Битлз», автором которой был он сам.
Жили-были три маленьких мальчика, нареченные Джоном, Джорджем и Полом. И решили они собраться вместе, поскольку были компанейскими ребятами. А когда встретились и начали думать, что же им делать, вдруг, как с неба, им в руки упали гитары, и мальчики дружно ударили по струнам, подняв ужасный шум. Дурацкие люди вокруг даже не обратили на них внимания, но трех мальчиков это не царапало и не корябало. Думали они, прикидывали, пока не встретили самого маленького мальчика по имени Стюарт Садклифф. И сказали они ему: «Стью, позаботься об Асе». И он стал заботиться об Асе, потому что играть все равно не умел. А остальные заботились о Стью, полной любви и разных предчувствий, поливали его и подсыпали в горшок удобрений, пока он, наконец, не расцвел. «Вот теперь мы настоящие Битлз!» – хором прокричали мальчики. «All right!» Самым странным в этой публикации было то, что Джон ни словом не обмолвился в ней о барабанщике.
Перемены между лекциями Стюарт предпочитал проводить в туалете. Помпезное здание Академии действовало на него угнетающе, в туалетах было привычнее. Ведь Битлз проводили в них значительную часть своей гамбургской жизни. Репетировали, принимали таблетки, а иногда, за неимением лучшего помещения, таскали туда проституток. Время от времени за своими процентами в Гамбург наведывался Алан Уильямс. Битлз приходили в его излюбленный бар «Гретель и Альфонс», он без лишних вопросов отводил их опять же в сортир, по-научному констатировал: тестицы распухли, выделение из пениса, и доставал огромный шприц. Случайные связи для Стюарта прекратились после знакомства с Астрид, но и он успел несколько раз пройти курс лечения в туалете. От ипера пенициллин помогал, но в последнее время Стюарта беспокоили совсем иные боли. Астрид первой отнеслась серьезно к его жалобам на мигрени. Дважды он терял сознание прямо на лекциях. Врачи осматривали его несколько раз, но ничего вразумительного сказать не могли. Сам Стью знал только, когда эта болезнь началась. Еще до первой поездки в Гамбург Уильямс устроил им несколько концертов в залах на окраинах Ливерпуля. Аудитория там была оторви да брось, и почти каждое выступление заканчивалось всеобщей потасовкой. Нередко местные парни задирались и к музыкантам, но те старались не связываться. Но в один летний вечер в Ливерленде пьяная компания привязалась к ним на автомобильной стоянке. Драться было бесполезно, компания оказалась слишком велика, и Битлз попытались спастись бегством. Стюарт бежал последним. Внезапно Джон заметил, что не слышит за спиной топота. Он обернулся. Преследователи исчезли. Не было и Стью. Джон кинулся назад и чуть не запнулся о него. «Ты опять не спал ночь?» Астрид стояла перед Стюартом в полупрозрачном пеньюаре цвета морской волны. Она была полураздета, и со двора нескромный вяз в окно стучался без ответа. «Вблизи от нас, вблизи от нас». Она была встревожена не на шутку. «Ты забыл, что сказали врачи?» «Отосплюсь днем. Я могу работать только ночью. Ты же знаешь, после того, как мы любим друг друга, меня подкидывает, и мне нужно малевать. Закрой глаза». Астрид послушалась, и Стюарт, взяв ее за руку, провел в угол фотолаборатории, которая стала теперь и его мастерской. «Вот, смотри». Я назвал эту картину «Рок-н-ролл». Холст был испещрен грубыми кричащими мазками. Пятна и переплетение линий. Коричневое, желтое и красное. Астрид внимательно рассмотрела полотно. «Нет», — сказала она. «Это Джон. Внутри». Стюарт странно посмотрел на нее. «Точно. Но я подумал, что такое название никто не поймет. Во всяком случае, пока он не станет знаменит. Я ужасно боюсь этого». Астрид присела на табурет возле мольберта. «Если они станут знаменитыми, ты начнешь ненавидеть меня за то, что остался со мной». Стюарт засмеялся, но тут же остановился, приложив ладонь к виску. «Уже?» – забеспокоилась Астрид. «Ничего, пройдет», – улыбнулся он. «Ты думаешь, я хотя бы на миг сомневаюсь, что они будут знаменитыми? Но без меня это случится еще скорее. Подожди». Он взял кисть и добавил в углу холста неожиданно светлый зеленый зигзаг. «Это то место, где был я», — пояснил он. Астрид прищурилась и наклонила голову. Затем согласно кивнула. «Вы такие разные с Джоном. Как вы можете быть друзьями?» «А мы не друзья. Просто на самом-то деле цвета без звука не бывает. И наоборот. Джон ненормальный. Он нравится мне, но он одержимый. А я неодержимый. Но во всяком случае, ты не заставляешь свиней летать».
Астрид напомнила Стюарту историю, которая приключилась за пару недель до возвращения Битлз в Ливерпуль. Будучи под кайфом, Джон купил на рынке поросенка и, посадив его на поводок, гулял с ним по репербану. Свою живую игрушку он назвал просто «Deutsche Schwein». И то и дело командовал «Сидеть, немецкая свинья!» Я сказал просто сидеть, а не гадить на тротуар. Только немецкая свинья может додуматься до таких гнусностей. Проходящие мимо недобро переглядывались, а кое-кто из прохожих следовал за ним, не отставая. Вскоре за ним тянулась группка матросов, только и ждущих, когда он зайдет в какой-нибудь безлюдный уголок, где его можно было проучить, хорошенько и без свидетелей. Но Джон чудом добрался невредимым до отеля «Феникс», на верхнем этаже которого остановился в очередной раз приехавший Вильямс. Войдя в номер менеджера, Джон открыл фрамугу и выглянул на улицу. Внизу стояли кровожадно настроенные немцы. Тогда, крикнув, чтобы привлечь их внимание, «Немецкие свиньи умеют летать!», Джон выкинул поросенка в окно.
«А это что?» Астрид указала на маленький лиловый овал посредине холста, который раньше не заметила. «Кого-то он мне напоминает. Это Пол. Я его боюсь даже больше, чем Джона. Он такой обаятельный. Я не верю ни одному его слову. Он...» Астрид сделала движение, словно настраивая диафрагму фотоаппарата. «Он как бы смазан. Я всю жизнь мечтал о девушке, которая в моей мазне узнавала бы людей. Не забывай, что я Экзи». Так называли себя ребята из ее компании. Связаны они были общими взглядами на искусство и увлечением экзистенциализмом. Их настольной книгой был роман Джека Керуака «На дороге». Их философией – суждение Жана Кокто. Их поэтами – Верлен и Рембо. Все они были или считали себя интуитивистами. Экзи был и Клаус Ворман, прежний любовник Астрид. Они познакомились в частной художественной академии «Майстер Шуль» и были неразлучны, пока Клаус не забрел в Кайзер Келлер. Сама Астрид никогда бы не пришла в заведение такого пошиба. Именно с этого момента жизнь Стюарта превратилась в нечто, состоящее только из двух равноправных частей – страсть и живопись. Рыдала розово звезда в твоих ушах, цвела пунцово на груди твоей пучина, покоилась бело бескрайность на плечах и умирал черно у ног твоих мужчина. И все-таки тебе нужно спать, хоть иногда. Не забывай, сегодня нам на прием к доктору Майеру. Я специально не спал, чтобы картина болезни была яснее. А еще я должен быть физически утомленным, и я знаю, как этого добиться. Он коснулся губами ее шеи. Ты же поможешь мне в этом? Одной из особенностей аристократического жилища Астрид с видом на море была спальня с обитыми черным бархатом стенами. Это ностальгически напоминало Стюарту гроб в его ливерпульской мастерской. И вновь медицинский осмотр был безрезультатен. Ничего не показали и рентгеновские снимки. «Боюсь, молодой человек, все дело в нездоровом образе жизни», — сказал Стюарту доктор Майер. «Признайтесь, вы много пьете?» «Нет, но я принимал таблетки». «Наркотики?» – доктор осуждающе покачал головой. «Ни в коем случае. Но судя по тому, что никаких ярко выраженных патологий мы не обнаружили, дело идет на поправку. Умеренность и воздержание – вот мой рецепт». Выйдя из клиники, Сью уселся рядом с ожидавшей его Астрид на переднее сиденье ее автомобиля. «Ну?» – спросила она с надеждой. «Сказали, мне поможет только одно». «Что?» «Дай руку». Астрид протянула ладонь, удивленно глядя на него. И Стюарт надел ей на безымянный палец золотое колечко с 5 малюсенькими сапфирами. Деньги на этот подарок он копил почти год. «Can't buy me love?» – засмеялась Астрид. «Love me tender», – ответил он без улыбки.